Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире Радио «Вера». Здесь с вами в студии Алексей Пичугин и Лиза Горская. И у нас в гостях протоиерей Дмитрий Кварталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Мы говорим о чудесах. Вот мне так приятно говорить про спорт не с позиции обличения, мракобесия, плохо.
Ну, очень много в церкви, очень много людей, вот я просто знаю лично их, которым очень трудно принять вот этот накал эмоций. И, конечно, во всем виною спорт. И спорт, особенно в данном случае футбол, по выражению многих отцов, старцев, в данном случае оптинский старец Варсонофий, очень опасался и предупреждал о разных бедствиях, грядущих вместе с этим футболом, о погибели множества лиц, людей, человеческих душ. Вот эта погибель, она связана как раз вот с этим идолом, поклонством, которое, опять же, связано с неумением свои эмоции, свои чувства направлять в правильное русло, когда человек в этом во всем живет, и он туда ныряет, вот буквально до отчаяния может довести, или до какой-то эйфории, и совершенно неуместной, бездумной, ор, крики, когда истерика настоящая наступает у людей в результате победы или поражения. Конечно, это говорит о духовном совершенно не то что незрелости, а слепоте человека. Очень важно человека беречь вот свои чувства, свои эмоции, они могут выражены очень красиво, вот как, опять же, я не знаю общую эту статистику, сводку, но, допустим, эти болельщики Исландии, они очень красивые, там себя вели на стадионе, там какие-то у них свои были заготовленные эти, там,
номера.
Приветствия, там, номера, да, вот в этом смысле у каждой команды это тоже такой смотр творчества, смотр вот своего фольклора, смотр своих, своей дисциплины, своей поддержки, свои уединения, это со стороны очень красиво смотрится, это шоу большое, но, опять же, человек не должен становиться нетрезвым в этом, вот, не должен весь там быть, он все-таки должен понимать, что ему возвращаться к семье, домой, случайно совершенно, кто-то мне рассказывал о разводах, которые связаны вот как раз с разными болельщиками, то есть одна болеет за, значит, Месси, другая за Рональдо,
да не может
другой,
быть.
И вот они подают, может, это, конечно, тоже такое шоу, такая вот горячая новость, но якобы люди готовы даже семьи свои разрушить или, наоборот, соединяют свои семьи вот на этих эмоциях. Я считаю, что это гораздо более глубокие отношения, и так или иначе со стадиона, от телевизора человек возвращается в свою жизнь, он должен вернуться иным, отдохнувшим, обогащенным или, наоборот, как-то собранным, вот, сконцентрированным, то, что надо делать. Сборная проиграла, значит, мы должны своих футболистов воспитать, чтобы следующий чемпионат был для нас победным и так далее. Есть вершины, которые пока еще не взяты нами.
Это не только спорт касается.
Абсолютно.
Это любой сферы жизни, которая, ну, которая нам... дана для развлечений. Ну, хорошо, я слушаю одну группу или музыку в одном стиле, она другую.
Вопрос досуга.
И тут мы взяли, да развелись, потому что мне Металлика абсолютно никак.
Леша, ты женат?
А при чем тут это?
Не знаю. Ну, разводиться собрался.
Нет, пример очень, ну, показательный, потому что, ну, мы о семье в последнее время часто говорим, был недавно праздник Петра и Февронии, память их отмечалась, и День семьи, любви и верности. Всегда вопрос о семье актуальный, но когда люди расходятся, они расходятся не потому, что они разные, а потому что им самим тяжело стало нести свой обет верности. Они изменяют себе, а не другому человеку, и они перестают быть верными Богу, в конце концов, нарушая всю вот эту божественную гармонию, все это божественное согласие, все мироздание рушится, когда разрушается семья. И причину привести можно тысячи, миллионы. Он детей строго воспитывает, а она, наоборот, с ним старается быть ласковым. Он к моей маме так относится, а она к нам по-другому. Он в магазине, значит, покупает одни продукты, я другие. Он слушает одну музыку, болеет за одну команду. Конечно, мы абсолютно разные. Ну так в этом и чудо Божие, когда эти абсолютно разные люди каким-то образом оказываются вместе, и у них дети, у них дом, семья, хозяйство, у них много общего, больше гораздо, чем нам кажется. И когда эти люди расходятся, тогда становится понятно, на каком небе они стояли, что они потеряли, и что это общего единства гораздо глубже и мощнее эта стихия, вот этого, чем то, что было раньше. Бывают исключительные случаи. Мы сейчас не говорим о всех разводах или о всех семьях. Бывают отдельные случаи, очень парадоксальные, трагичные или радостные, чудесные. Но по себе семья, возвращаясь к теме нашей сегодняшней передачи, это чудо.
Я хотела еще сказать, что для меня, вот, например, самое настоящее чудо, как люди со временем в браке становятся друг на друга похожи, даже внешне почему-то.
Удивительно. Это тоже проявление того самого глубинного единства душ, которое потом реализуется и вовне, во внешнем пространстве. И это, как, кстати, вот тоже действие чуда. Как вначале так коснулись вот разных событий, но ведь чудо, оно касается не только телесных или внешних обстоятельств, там, здоровья человека, оно касается души человеческой. И это изменение человеческой души в первую очередь в планах Бога, потому что она вечная жительница. Это уже начало вечности. И Господь сначала душу врачует. И в Евангелии хоть и множество чудес описано, но далеко не всех Господь исцелял. И далеко не всем это чудо было полезным, видя состояние души человека. И только тогда чудо становится действенным и таким действительно производит удивительные вот результаты, когда оно с душою связано, непосредственно с внутренним устроением человека, с его сердцем. Бог зрит на сердце. Ежели это происходит, то вот на примере семьи я обещаю человеку верности, я обещаю его любить. И это внутреннее мое обещание, оно никак не связано с внешним образом жизни. Я не ставлю условия, я буду тебя любить, если ты будешь готовить, там, убираться и так далее, и так далее. Я просто буду любить тебя беззаветно. Это уже относится к вечности, относится к моему сердцу. И вдруг в какой-то момент я говорю, нет, любовь ушла, я перестал любить. Значит, ты лгал тогда или лжешь сейчас? Но в любом случае, где-то неправда есть в этом во всем. И нужно огромное мужество иметь, чтобы признаться себе, что я не имею права вообще говорить таких слов о любви, что она ушла или она была когда-то, а сейчас нет, или я обманывал себя тогда. Потому что любовь – это дар Божий, это то, что вкладывается в готовое принять это сердце. Причем сердце, удивительно, решительно, то есть сердце, которое может быть решительным вот, принять этот дар, это всегда авансом. Любое чудо дается нам авансом. Любое событие нашей жизни, когда Господь входит в наши обстоятельства, это аванс на будущее, это всегда призыв Божий к преображению, к изменению своей жизни, к обожению фактически, к совершенству духовному, когда душа и тело вместе, когда здоровая душа и тело будет здоровым. Даже если тело немощное, мы знаем, преподобный Серафим болел, скорбел, страдал, испытывал разного рода тяготы. Конечно, разбойники на него напали, чуть при смерти он там лежал. Сергий Радонежский был немощен, болел, скончался от болезни, да. Иоанн Кронштадтский, онкология, болел при смерти, да. Все святые в той или иной степени тоже болеют, тоже страдают. Почему же они не требуют у Бога чуда, когда можно было бы это так запросто исцелить? Потому что, оказывается, сама болезнь или сами испытания жизненно необходимы человеку.
Ну да, это обычные, очень распространенные, к сожалению, претензии людей к Богу. Но почему же он не остановит это бедствие? Почему же он не остановит эту несправедливую войну, в которой гибнут дети? Почему же он не остановит это там цунами, землетрясение, там список очень долгий?
Да, да. Вот возвращаясь к этой цитате о батюшке, замечательно, он говорит, что Бог не везде участвует в нашей жизни. Наверное, спорное утверждение, потому что все-таки Бог по своему совершенству, да, он везде и всегда, и всюду. Другое дело, что нам не всегда надо, чтобы Бог участвовал в нашей жизни.
А там оговорка важная есть, о том, что он не всегда участвует в нашей жизни, предоставляя нам решать какие-то вещи самим.
Иногда мы сами держим дистанцию, скажем, Господи, здесь я сам, и Господь не вмешивается. Но при этом даже это невмешательство Божие для нас спасительно и промыслительно. Мы понимаем, что Господь все равно ведет нас, и вообще путь человеческой жизни – это путь. Это не константа, это мы вырастаем. Действительно, вот мы видим, как дети растут. В какой-то момент мы говорим, все вырос. Что вырос? Еще пока не вырос. Процесс продолжается. До последнего нашего вздоха человек растет, продолжает меняться. И растет, надеюсь, к вечности в правильном направлении меняется. Вот. И вот, возвращаясь к этой фразе, что Господь, конечно, участвует в нашей жизни везде, всегда. И мы не можем говорить о том, что сами скорби для нас бесплодны, или это не вмешательство Бога. Отец Иоанн Крестьянкин замечательно высказался. Он сказал так: если бы мы знали, какие райские цветы вырастают из наших скорбей, мы бы сами просили их себе у Бога. Мы их не просим, и слава Богу, потому что нам своей скорби наличной хватает, но нам бы хотя бы понять и принять эти скорби, что они плодотворны, что они имеют великое значение для нашего сердца, для нашей жизни, и не отталкиваться, не отпихиваться от них, а наоборот, принять с благодарностью к Богу. И это тоже чудо.
Я задумалась. Я прям настроена не вопрос задавать, а продолжить думать.
Я как раз тоже думаю, рассуждаю на тему того, что скорби, я несколько изречений, каких-то цитат из разных священников, может быть, это и в святоотеческой литературе встречается, видел именно про скорби, про то, что при умножении скорбей человек и в преодолении их получает себе Царствие Небесное. Эта мысль с разных сторон преподносится. Но меня это несколько смущало всегда.
О, можно историю расскажу? Давай. Перебью сейчас. Ну, не историю, диалог из моей жизни. Очень меня впечатлил с одним священником. Там я ему рассказываю, вот у меня то-то, то-то происходит, точнее, ничего не происходит. Суечусь, как-то вот, ну, нет движения внутреннего. И что, говорит, и никаких бедствий, ничего, не болеешь, ничего. Я говорю, ну да, все хорошо. Он говорит, плохо.
А вот почему плохо? Мне кажется, наоборот, хорошо.
Слава Богу, все хуже и хуже.
Как раз в этом, наверное, спасибо, кстати, за этот пример, потому что он конкретизировал мой вопрос. Почему плохо-то? Наоборот, хорошо, человек ничем не болеет, у него все неплохо в жизни.
На Афоне был такой замечательный случай с одним духовником, очень известным, случившийся старчик, ну, такой действительно очень подвижник, жил отдельно в келье, ну, не в монастыре, а к нему приходили сотни монахов со всего Афона, исповедовались, кормлялись духовно. И вот однажды, рассказывает один молодой монах, который пришел к нему на исповедь, он увидел этого своего старчика, рыдающим в углу, забившимся, закрыл лицо руками, в таком в отчаянном состоянии совершенно. Говорит, отче, что случилось? Говорит, меня Бог оставил. Говорит, как это возможно? С чего ты взял? У меня сегодня не было ни одного искушения. Каждый день у него что-то случалось. Он воин, он был всегда на фронте, а тут ничего. И он понял все.
Мне кажется, это монашеское, сугубо монашеское, потому что и мы очень привыкли вот это монашеское в христианстве в свою жизнь привносить. А может быть, за стенами монастыря чем хуже, тем лучше где-то в душе у людей. Да, а когда мы живем в миру, когда это никак не влияет на наше христианское состояние. Может быть, конечно, какая-то трагедия жизненная сподвигнет человека усилить молитву, обратиться к Богу, а может, наоборот,
ожесточить.
Конечно, поэтому бывает. Мне кажется, что никакие там напасти, никакие скорби, болезни, они их не должен ожидать человек, это никак не должно влиять на его христианское
отношение. Даже у митрополита Филарета в молитве не прошу ни креста, ни утешения, то есть мне не нужно у Бога спрашивать каких-то дополнительных себе испытаний, уроков и тем более там болезни, скорби.
И вообще для человека очень естественно, мне кажется, стремиться к тому, чтобы у него все было хорошо. Удобные
безусловно.
Условия проживания, сытые, довольные,
конечно,
здоровые дети с хорошим
комфорт,
образованием.
Удовольствие, благополучие, сытость, крыша над головой. Конечно, жарко, кондиционер включить. Отпуск должен быть. Отпуск, причем отпуск побольше. Но если не полгода, то хотя бы месяца 4.
Как во Франции. Сколько у них там отпуска, я не помню.
Надо.
Пока его за год не отгуляешь, тебя просто насильно отправят, на работу не придёшь.
Но есть в Европе, по-моему, где учителя через 5 лет могут на год уходить, значит, в отпуск, и они не прикасаются.
Они не могут, их заставляют. Там считают, что через 5 лет начинает развиваться профессиональная деформация, и они обязаны год сделать перерыв. Иначе они там уже неадекватно с детьми себя ведут.
Это вообще в принципе про отдых. То есть это некая психологическая потребность человека. Здесь нет в этом ничего зазорного.
В православной церкви Америки есть такая же практика, но там, по-моему, не 5 лет, а 10 лет, и через 10 лет священник вправе попросить себе, не просто вправе, а ему даже напомнят, что он этого не сделал, годичный отпуск, и неважно, пускай он там единственный священник на небольшом приходе, найдут ему замену, а он за этот год может делать все, что он хочет в плане там путешествий, например, ему митрополит оплатит.
Нет,
он поедет в Австралию, в кругосветное путешествие.
И к священникам, и к врачам, и кому угодно. Это должно относиться, безусловно. Это нормально. Мы вообще, в принципе, говорим о норме человека как о существа благополучного. Почему? Вот церковь иногда обвиняют в этом в угрюмости, в каком-то бесконечном подвиге, призвании к какому-то терпению, вот, и там, аскезе. Это, безусловно, нужно. Это все так. И, то есть церковь к этому призывает. но при этом надо понимать, что это все-таки средство для достижения благополучия. Это в том числе мы работаем, зарабатываем деньги, это тоже аскеза. Чтобы потом поехать отдохнуть с семьей там, или куда-то там попутешествовать, или что-то приобрести для дома, для комфорта. Это все равно приобретение. Вот аскеза церковная – это тоже не цель, а средство. И средство, опять же, для чего? Чтобы вернуться. Вот я сейчас подчеркну, это евангельская такая, ну, мысль основную, в царственное состояние падшего человека. Мы сейчас падшие, мы сейчас потеряли царственность, а нам надо вернуться в рай. И Христос, когда пришел, восстанавливал человеческое тело, здоровье душевное, физическое и духовное, он восстанавливал царственное достоинство человека. Венчание в супружестве восстанавливается царственное достоинство человека, мы венцы возлагаем на венчающихся, это действительно предмет царственного такого достоинства. Во время здоровья, когда человек здоров, благополучен, он действительно имеет силы распорядиться этим, и он владыка сам своей жизни, вот в хорошем смысле слова, не потому что Бога не впускает, или как, он может грамотно своими силами распорядиться. Мне кажется, что это то, что требуется, искомая вот эта царственность, наше чудо, это как раз явление царства, будущего, вечного царства в нашей здесь суетной, скоротечной жизни. И поэтому человек как бы просыпается, когда с ним что-то происходит. Он меняется, потому что вдруг в его жизнь, в его земное существование вошло небо, вошел рай, и он совершенно иным становится. Он уже дышит небом, он уже небом, как говорил отец Александр Шмеман, мерит землю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Алексей Пичугин.
Лиза Горская.
И мы говорим с настоятелем храма Архангела Михаила в Летове, протоиереем Дмитрием Кувырталовым. Я прям запинаюсь, не могу вот окончание в наших топонимах говорить по новым правилам, да, языка, хотя да, они уже даже уже не новые, а старые.
Когда мы стали Москвой новой, то вдруг стали москвичами для тех, с кем мы общались раньше, епархиями, епархиальными храмами и вообще для жителей, так скажем, области. А для Москвы мы вдруг стали деревенскими, потому что мы с деревни пришли, там сложно, да, действительно, перестроиться на этот городской ритм, на городской лад.
Такая же ситуация была, когда Москва шагнула к МКАДу, ну, построенному.
Да.
Про чудеса мы говорим, и я хотела привести пример, который я уже приводила в этой студии, но был давно, и вообще это все было давно, поэтому я приведу его схематично. У меня друг ехал на машине в Европу, и в какой-то момент смотрит, идет по обочине такой мужичок, несет икону Пресвятой Богородицы. Они напоили, накормили. Он говорит, давай... А, ты куда идешь? А я там, типа, во Францию иду. На территории России, он это говорит. А что у тебя, документы, визы? Говорю, какие документы, визы? Я вот икону несу Богородицы. У него там были какие-то свои причины ее нести. Я вот их не до конца помню, боюсь соврать, не буду говорить. Давай мы тебя подвезем. Нет, я несу пешком. Мне вот Матерь Божия велела, я иду. Каково же было его удивление, когда он на обратном уже пути, на границе с Евросоюзом, увидел, как этот мужчина спокойно прошел с иконы, мимо вообще всех таможенников, мимо всего, на него никто даже не посмотрел. Человек взял и прошел.
Закрыто английскими крылами для бдительных взоров.
Вот, для моего друга это, конечно, было откровением, потому что, ну вот тоже неспроста же Господь сделал так, что он на обратном пути снова встретил этого мужчину. Так. То есть он уже отпуск провел, вернулся, а тот только дошел.
Дошел туда.
Без документов. И вот он увидел, как он уже входит в Евросоюз с этой иконой. И, то есть это было, мне кажется, больше 10 лет назад. И у меня до сих пор свежие воспоминания о том, как вот мой друг мне это рассказывал. Он просто горел, у него горели глаза. Он говорит, ты представляешь, чудо какое.
Есть неведомые тропы, которыми, да, пока мы не знаем этих направлений, но на самом деле, конечно, человек абсолютно свободен, и все эти условные границы для свободных духом людей, они не просто условные, они отсутствуют. И я очень рад, что такой пример существует, и я всегда думал, что они должны быть, потому что есть люди, которые свободно перемещаются.
Мы не призываем наших радиослушателей нарушать государственные границы.
Нет, безусловно, это предосудительно.
Только в порядке чуда.
Да, и тут было такое, действительно, некое призвание, и если это человек нес эту святыню, то он действительно нес это не потому, что он сам решил, а был кем-то уполномочен. Свыше, снизу, это уже дело его совести и его призвания. А чудо само по себе тоже, вот как пример, ну, может быть, не границ таких между странами, государствами, а в границ таких человеческого выживания. Буквально готовясь сегодня к эфиру, утром мы... Я крестил одного полковника спецслужб ГРУ, это главное разведуправление, которое командовало отрядом и в Афганистане, и в других горячих точках, в общем-то, до последнего в строю оставался. Оказалось, что он не крещеный, так у мамы недавно только выяснил, что обстоятельства сложились так, что они не успели его крестить. Но, говорит, я каждый день и каждый час чувствовал Бога вот в своей жизни. Подорвался на мине мой друг рядом со мной, меня там отбросило, и ранения тяжелейшие были. Восстановили так, что я и вижу, и слышу, и хожу, и, то есть, хотя самые страшные были, значит, прогнозы. Супруга моя от переживаний заболела онкологией, совершенно непостижим образом нашлись и врачи, и эти рентгены, и все, что нужно, вылечили, хотя не так просто тоже, почти 10 лет это лечение продолжалось. Но вот, говорит, не сейчас. Сейчас уже седьмой десяток заканчивается. Я как юноша здоров, у меня супруга рядом со мной, при мне все счастливы. И, конечно, я обещал Богу, как только будет возможность креститься, я крещусь. Вот я сегодня пришел и исполняю свое обещание. Для него это было такое возвращение домой. Он был совершенно счастливым юношей, хотя действительно вот мужчина, вот боевой офицер, который командовал отрядом, и столько прошедший, переживший, ни на секунду не сомневался в присутствии Бога в его жизни.
Кстати говоря, чаще всего, я думаю, что в ваш храм очень много людей приходит креститься, чаще всего вы с ними общаетесь, мотивация у людей в первую очередь какая? Есть ли люди, у которых что-то произошло в жизни именно такое, что не могут объяснить какими-то законами физики, природы, и это их сподвигло к принятию крещения? Не просто, чтобы дети не болели, я не болела.
Нет, ну, взрослые люди крестятся, на самом деле, сейчас все реже и реже, потому что поколение все-таки выросло людей, крещенных с младенчества, вот советские только еще у нас граждане, которые вдруг по какой-то причине вспоминают, что они не крещенные, и это как некое, вот как будто спохватились они, так что же такое, надо, конечно, креститься. Но их сподвигает к самому вот, поступку, конечно, какой-то маленький толчок извне, вот как будто Господь их вот подводит действительно какой-то болезнью или исцелением от этой болезни, обстоятельствами житейской, там, семейными или с работы. Но происходит это действительно регулярно, и многие, рассказывая о своем решении принять крещение, конечно, делятся такими сокровенными вещами. И я сейчас не готов, вот, скажем, какие-то примеры привести, потому что они, ну, действительно, я отношусь к чуду, на самом деле, немножко с опаской. Хотя вот вроде бы священник, и я часто с ними сталкиваюсь, и люди исповедуются, рассказывают чудеса, но вплоть до того, что, ну, абсурдная вроде бы вещь, но человек с таким трепетом рассказывает об этом мне, вот полушепотом, с дрожью в голосе, как однажды он ехал на машине, и очень нехорошая музыка какая-то, ну, точнее так, музыка была обычная, но он вспомнил какой-то эпизод своей жизни, очень нехороший, связанный именно с этой песней или с этой мелодией, в юности какой-то грех он совершил, и она как-то у него вертелась в голове, а тут он услышал, и я вспомнил этот эпизод, и вдруг что-то сердце мое содрогнулось с каким-то сочувствием к греху, причем он понял, что это грех, был совершенно... И тут авария, и он попадает в эту аварию, мгновенно говорит, я настолько был отрезвлен вообще вот всем происходящим, говорит, я поэтому вот пришел на исповедь, и вот хочу вам рассказать подробно, что вот и тогда было, и сейчас со мной произошло. То есть вот до такой степени людей иногда останавливает Бог, чтобы вот отрезвить их, чтобы спасти.
Хотите, я расскажу про чудо?
Хотим.
Если я лет 20 назад, во времена пылкого неофитства, находясь в Крыму, в самом дальнем северо-западном Крыму, в археологической экспедиции, решила ехать в Алупку исповедаться, причаститься. В те времена это просто на перекладных было очень тяжело. В 5 утра приходил какой-то автобус, ты на нем трясся 2 часа, потом ты трясся на другом автобусе до Симферополя, потом ты трясся на трамвае до... на троллейбусе, прошу прощения, до Алушты, и дальше ты либо на маршрутке, либо на пароходике, значит, до Алупки добирался, там храм архистратига Божия Михаила, сейчас, слава богу, практически восстановленный, тогда он стоял без купола. Замечательный храм, кто из наших радиослушателей не был, обязательно посмотрите. Идея бредовая. археологическая экспедиция, мы студенты. У меня температура под 40 накануне скаканула. Со мной поехал наш староста, потому что, ну, сумасшедших без сопровождения через весь Крым никто не хотел отпускать, и я была упертая. Он поехал. Мы доехали каким-то чудом. Причем последние несколько километров, которые нужно было пройти пешком, он тащил не только мой рюкзак, но и меня, рассказывая мне все, что он думает обо мне, о моей вере и в целом. На обратном пути, на следующий день литургия. Он, значит, декларированный атеист, он никуда не пошел, очень злой.
Хорошо, что они дипломированы.
Слава богу. Вот, литургия затянулась, потом мне нужно было, конечно... А там просто так получилось, что в этот момент мой духовник отдыхал в этом храме. Ну, как отдыхал, у него был отпуск, он приехал, он там служил, да, с семьей. Вот, мне нужно было еще обязательно с ним поговорить. В итоге, где-то в начале первого мы стартуем из Алушты, из Алупки, прошу прощения. И всем понятно, что на последний автобус до нашей экспедиции, который в 15 часов уходит из Евпатории, мы не успеваем, ну, никаким просто образом. Ну, просто без шансов. И отец Владимир нас благословляет, говорит, ну вот, счастливого пути. Значит, мой староста ему вот это, ага, какого счастливого пути будем в степи ночевать. Он говорит, ну, с Божьей помощью доберетесь. И мы успеваем на этот автобус. И никому вообще непонятно, и моему старости до сих пор, как мы на него успели. Потому что сначала мы плыли на... Сначала мы ждали теплохода. Потом мы плыли на теплоходе до Алушты. Все знают, что это там, ну, час минимум. Потом мы ехали на троллейбусе до Симферополя. Все знают, что такое ялтинские вот эти троллейбусы. Потом мы ехали на автобусе до Евпатории. И, в общем-то, мы доехали за 2 часа. Ну, с небольшим. Как?
Время перестало существовать.
А мы даже не знаем, как, потому что так получилось, что у нас сели телефоны, и мы не могли следить за временем.
Это очень промыслительно.
Вот, и мой староста с тех пор говорит, я, конечно, атеист, но я наш православный атеист.
Свой, да. То
есть, это еще одна большая тема.
В контексте чуда он общается вполне, то есть он не отвергает очевидных вещей.
Вот как это
отличие православного атеиста от неправославного.
Я вот честно, я до сих пор не понимаю, как мы успели. Ну, вот... Ну, с Божьей помощью доберетесь, ну, добрались. Ну,
нет,
а как,
слава
непонятно.
Богу. Поэтому, конечно, можно их бесконечно вот рассказы эти множить о чудесах и обстоятельствах жизненных, но все-таки вот к ним надо, ну, мне кажется, все-таки немножко так с опаской относиться, потому что он требует, во-первых, ответа Богу, во-вторых, он требует чуда внутренней перемены, изменения, причем не одного человека, а сразу нескольких, потому что участвует в чуде всегда несколько человек. Тех, даже кому рассказывают это чудо, он тоже внутренне сопереживает и должен вздох благодарности, конечно, Богу адресовать. И это чудо все-таки требует, опять же, изменения жизни последующей. Угу. И это самое сложное. Поэтому, Господи, не то чтобы огради там, от каких-то чрезвычайных, непосильных для меня испытаний даже чудес, а просто будь всегда рядом. Если нужно чудо, его сотвори. Если оно не нужно, ты меня вразуми, чтобы я принял все как есть и как необходимо, чтобы все принесло мне пользу в пространство всей вечности.
Прекрасно. На этом мы и закончим. Спасибо большое. Сегодня протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, в Новой Москве, был гостем программы «Светлый вечер». Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Доброго,
и до встречи.
Чудесного вечера.
«Светлый вечер». На радио «Вера».